Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 953-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к 3 главе послания к евреям, и мы с вами читаем второе предупреждение об опасности. Это опасность сомнения в Боге. И речь идет о людях, которые уже получили спасение, но при этом не входят в благословение христианской жизни. И в результате они как будто бродят по пустыне. Автор сравнивает их переживания с переживанием людей, которые вышли из Египта, однако 40 лет скитались по пустыне и так и не узнали благословения Ханаана. И, кстати, да, Ханаан – это не переход из жизни земной в жизнь вечную, хотя есть христианские песни и весьма популярные христианские песни, которые именно на этом образе и основаны. Переход через Иордан ничего общего не имеет со смертью. Переход через Иордан – это крещение, и мы проходим этот путь в вере. Мы спасены по вере, и мы идем по этой жизни также верой. Об этом мы с вами в прошлый раз говорили на основе послания к римлянам, об этом же мы читаем в послании к галатам, и здесь, в послании к евреям, мы возвращаемся к той же мысли. Мы с вами начали говорить о покое. И, кстати, в Писании слово «покой» или «отдых» имеет несколько спектров значения. Во-первых, это покой сотворения. Это первый покой, упоминаемый в Священном Писании. Бог сотворил небо и землю за 6 дней, а на 7-й почил. Почему? Потому что утомился? Потому что устал? Нет, Бог не утомляется, Бог не устает. Но Бог почил, потому что Он закончил, завершил свое творение. И он отдыхал, потому что все было сделано. И, кстати говоря, вот это ощущение завершенности труда, оно на самом деле очень и очень связано с тем, насколько мы пребываем в Боге. Если я постоянно думаю, что я чего-то не успел, я чего-то не доделал, это означает, что у меня недостаточно доверия Богу. С другой стороны, если я уповаю на Бога, если я уповаю на Его действия, если я уповаю на Его благодать, то я смогу уйти с работы вечером, сказав: «Господи, вот честно, положа руку на сердце, честно перед Тобою, то, что Ты дал мне, и то, на что Ты мне дал сегодня силы и возможность, я совершил, и я буду принимать Твой покой». Вот это первый смысл слова «покой». Второй смысл, на самом деле, связан с первым. Это субботний покой, это шаббат. Тоже покой, который дает нам Бог, и тоже покой, который связан с завершенностью, это завершенность недели, покой, который, соответственно, связан и с богопочитанием. Шаббат не просто для того, чтобы спать, шаббат для того, чтобы прославлять Бога. Покой, который был особенно дан еврейскому народу. Мы увидим с вами скоро в послании к евреям, почему это относится прежде всего к еврейскому народу и чему это соответствует в нашей христианской жизни. Дальше. Следующий, это уже третий покой, это спасение. Тот покой, который предлагает нам Христос. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас или дам вам покой». Христос снимает с нас бремя греха. Христос освобождает нас. Христос дает нам покой, который вызван или принесен Его спасением. Дальше. Еще один покой, это четвертое значение, это как раз переход через Иордан, и это вхождение в Ханаан. Это покой, который мы получаем, когда доверяем Господу свою жизнь. Это для людей, которые уже получили спасение, но не хотят при этом странствовать в пустыне. Они хотят в полной степени и в полной мере получить благословение христианской жизни. И, наконец, пятый смысл слова «покой» – это покой небес, тот вечный покой, в который когда-то нас Господь приведет. Итак, у нас получается 5 смыслов или 5 оттенков значения слова «покой». И 3 из них упомянуты здесь, в этом фрагменте послания к евреям, который мы читаем. Ну а теперь мы с вами обращаемся к посланию к евреям, 3 глава, 10 стих. Это слова, которые говорит Бог. «Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Слово «посему», которое мы видим в начале стиха, это тоже слово «следовательно», которым начиналась 3 глава. Вот эта стрелка, которая указывает и назад, и вперед. В чем же заблуждаются эти люди? И где гнездится это их заблуждение? Они заблуждаются ногами, в том смысле, что не туда пошли? Ну, конечно, так. Но это уже вторичное, это следствие. Они заблуждаются разумом? Ну, и разумом тоже. Но здесь так не говорится. Поэтому заблуждение разумом – это тоже следствие. Дело в том, что эти люди заблуждаются сердцем. То есть этот род, это поколение, которое вышло из Египта, приводится верующим апостольского периода в качестве предупреждения, чтобы они не сделали того же самого. И у них действительно есть та же опасность. Кстати, и нам с вами эта опасность тоже знакома, она у нас тоже существует. Опасность заключается в том, что сердце может заблудиться, сердце наше может уклониться с пути. Об этом будем сейчас говорить подробнее. Читаем 11 стих. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот это слова, которые тоже говорит Бог. «Я поклялся в гневе моем». Кстати, для Бога нет необходимости клясться, но Он все равно это сделал. Бог говорит, по причине своего нечестия это поколение не войдет в мой покой. Это как раз тот самый вход в Ханаан, который совершится только в следующем поколении, а не в том, которое вышло из Египта. И пока вы не придете к Иисусу Христу не только как к Спасителю, но и как к Господу, с которым мы ходим по вере, пока вы не посвятите Ему свою жизнь, вы не сможете ощутить радости Ханаана. Именно поэтому у нас в церквях столько безжизненных, безрадостных христиан. Более того, у нас немало беспокойных христиан. Вы слышали слово «покой», и вы слышите слово «беспокоиться» или «беспокойство». Это люди, которые живут без покоя. Да, они спасены, да, они знают Господа Иисуса Христа, но это христиане пустыни. А пустыня – это место постоянных испытаний, место бесцельных скитаний. И вот те люди ветхозаветных времен жили в пустыне на протяжении 40 лет. Бог говорит, они не знают, что такое покой. Так зачастую происходит и сегодня. Есть немало людей, которые не знают покоя. А в этот покой мы входим, между прочим, по вере. Читаем 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Кто-то спросит, может ли это относиться к верующему человеку? Конечно, может. Еще как. Грех, о котором здесь идет речь, это не убийство, не воровство, не обман. Это грех неверия. Или, если хотите, грех недоверия Богу. И нам с вами важно понять сущность этого греха. На кого гневался Бог? Что сделали эти израильтяне? Нет, они не убивали. Они не воровали. Они не лгали. Хотя отдельные случаи все-таки были. Но в массе своей, в большинстве своем, это были, в принципе, порядочные люди. В чем же тогда проблема? Да в том, что они не верили, не доверяли Богу. И вот в этом и был их основной грех. И сегодня Бог также говорит нам об этом. Я прочту еще раз 12 стих, а потом сразу прочитаю и 13. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Нам и правда нужно наставлять друг друга каждый день. Ободрять друг друга пока есть возможность говорить ныне. Бог говорит: наставляйте друг друга, чтобы никто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Это предупреждение относится к верующим. Однако ожесточение сердца, неверие сердца, может быть и у людей, которые пока не знают Господа. Некоторые говорят: у меня интеллектуальные вопросы, у меня проблемы с христианством, и вы, христиане, не можете ответить на мои вопросы, вы не можете решить мои проблемы, поэтому я не буду христианином, поэтому я не приду к Господу. Знаете, я не хочу никого обижать, но нет у вас никаких интеллектуальных проблем. Вы скажете: ну как же, я не могу принять эту историю про Иону или эту историю про всемирный потоп. Помню, как однажды после воскресной проповеди ко мне подошел один человек. Он случайно зашел тогда в церковь и пришел на проповедь. И вот он подходит ко мне и говорит: так ведь вы просто Библию читали. Неужели люди на это ведутся? Я говорю: ну, не знаю насчет ведутся, но приходят и слушают с удовольствием. Да и я проповедую с удовольствием. Этот человек стал приходить на воскресные богослужения, а потом как-то подходит ко мне снова и говорит: вы знаете, мне в интеллектуальном смысле трудно принять некоторые вещи. Например, ну вот эту историю про Иону. Не мог же человек прожить 3 дня и 3 ночи в рыбьем брюхе? Я ему говорю: а с чего вы решили, что Иона прожил 3 дня и 3 ночи в рыбьем брюхе? Но ведь так в Библии написано, говорит он мне. Ну, в моей Библии так не написано, отвечаю я ему. И я прочитал слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 12 глава, 40 стих. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И я ему говорю: смотрите, да, Иона был в чреве кита или в чреве большой рыбы, но он был там мертв, а потом воскрес. «С чего вы решили?» – продолжал недоумевать мой собеседник. «Ну как же», – отвечаю я ему, – «как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Иисус Христос был жив в сердце земли? Нет, он умер и воскрес. Точно так же и Иона, потому что написано в начале этого стиха «как» и в середине «так и». Вот так работает эта аналогия. Точно так же, получается, Иона был мертв, а потом Бог его воскресил. Но если вам сложно принять воскресение Ионы, то вам будет столь же сложно принять воскресение Иисуса Христа. Мой собеседник задумался, потом говорит: слушайте, я не знал, что это так. В таком случае я могу такое принять, и вопроса про Иону, говорит он мне, у меня не остается. Я его спрашиваю: может, есть у вас другие интеллектуальные проблемы? Он говорит: да вроде пока нет. Я тогда смотрю ему прямо в глаза и спрашиваю: скажите, какой грех в вашей жизни мешает вам прийти ко Христу? И тут он весь покраснел, прямо до лысины. Да, он был лысый. А вам что, кто-то про меня уже говорил? Спрашивает он меня. Нет, конечно, говорю я. Просто я знаю, что так называемая интеллектуальная проблема – это на самом деле проблема сердца. Это не разум вам мешает прийти ко Христу. Это что-то в вашей жизни мешает вам прийти ко Христу. И тут его просто снесло. Он разрыдался, он заплакал. Да, вы знаете, говорит он мне, я уже несколько лет сожительствую со своей секретаршей. Я практически ее содержу. Я семейный человек, у меня жена, дети. Конечно, жена об этом ничего не знает. И никто об этом ничего не знает. А я говорю: ну смотрите, именно здесь ваша проблема. Вы не хотите отказаться от вашей секретарши ради Иисуса Христа? Он говорит: да, пожалуй, так оно и есть. Прошло какое-то время, кстати, непродолжительное время, и этот человек все-таки расстался со своей секретаршей, и вскоре он в раскаянии встал на колени и попросил у Бога прощения. И Христос стал его Господом и Спасителем. Друзья, я уже давно понял, что у людей обычно нет интеллектуальных проблем. У них есть проблема греха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу обратиться еще к одному библейскому фрагменту. Хочу показать вам в нем нечто важное. И речь в этом фрагменте идет о Моисее. Это второе послание к Коринфянам, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Вы понимаете, друзья, что по закону мы обречены на смерть. Буква убивает, то есть закон произносит наш приговор, и только Дух Святой дает нам жизнь. Давайте продолжим читать 7 стих, здесь же, в 3 главе 2 послания к Коринфянам. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». Давайте здесь остановимся, здесь очень длинное предложение. Павел ни в коем случае не принижает служение закона. Да, оно было славным. Настолько, что израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея по причине исходившей от него славы. Однако эта слава должна была померкнуть. Читаем сразу 11 стих. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Апостол Павел противопоставляет две славы. С одной стороны, слава закона, из-за которой светилось или сияло лицо Моисея. Это приходящая слава, то есть слава, которая приходит и уходит. Однако, с другой стороны, еще большая слава Иисуса Христа, которая открыта нам сегодня. И эта слава остается, она пребывает. Читаем дальше 12 и 13 стихи. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Иногда полагают, что Моисей покрывал свое лицо, чтобы как-то приглушить эту славу. На самом же деле библейский текст говорит о другом. Моисей покрывал лицо, потому что слава уходила. Она была не вечной, она была временной. И Моисей закрывал лицо, чтобы люди, израильтяне, этого не знали, чтобы они этого не заметили. Однако теперь явилась принципиально другая слава. Слава в Иисусе Христе. Читаем здесь же, во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Обратите внимание, здесь все-таки появляется слово «разум», или точнее «умы их ослеплены». Так что да, говорится здесь и об интеллектуальных проблемах тоже. Однако они не являются главными или определяющими. В конце 14 стиха еще раз. «Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». И сразу 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Видите, все-таки первичная проблема не в разуме. Первичная проблема в сердце человека. Это проблема греха. И я скажу предельно четко и ясно. Уверен, что среди наших слушателей и зрителей есть люди, которые отказываются приходить ко Христу. И проблема у вас не интеллектуальная. Проблема в том, что в вашей жизни есть нераскаянный грех, от которого вы не хотите отказаться, который мешает вам прийти ко Христу. Вы предпочитаете отказаться от Христа, но при этом холите и лелеете свой грех. Как только вы будете готовы отбросить этот грех, все ваши барьеры падут, и Бог снимет завесу с вашего сердца. Тогда вы сможете прийти ко Христу и обрести спасение. И я сразу прочитаю 16 стих 3 главы 2 послания Коринфянам. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Обращаются – это некие «они». Тут два варианта прочтения, два варианта того, кто эти «они». Либо это люди, либо сердца. Завеса будет снята, когда вы обратитесь ко Христу. И завеса будет снята, когда ваше сердце будет обращено ко Христу. Читаем дальше 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Пусть Господь, Дух Святой, сегодня войдет в вашу жизнь. И пусть Христос станет для вас реальным, как это происходит для многих людей. Но знаете, пока вы держитесь за свой грех, этого не произойдет. Именно грех в вашей жизни удерживает вас от Христа. Читаем 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Понимаете, если вы обратитесь к Нему, то вы даже представить себе не можете, какое замечательное будущее вас ожидает. Это возрастание в Божьей любви, возрастание в Божьей благодати. И вот именно в связи с этим апостол Павел говорит в послании к евреям, 3 глава, 13 стих. Да, мы все-таки читаем ведь послание к евреям, давайте вернемся к нему. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Да, одна грань вот этого относится к неверующим людям. Однако даже верующий человек может прийти к ложному чувству, будто его жизнь вполне себе нормальна перед Богом. Но на самом деле он живет как в пустыне. Он может быть нечестным, и он говорит: «Да меня вообще совесть не мучит, не осуждает». Кстати, пожалуй, это одно из самых трагических признаний, которые вы можете сделать. Сказать, что вас не осуждает ваша совесть. Есть немало христиан, которых совесть совершенно не осуждает. Но, честное слово, лучше бы осуждала. Потому что проблема с их совестью в том, что она ожесточена. Да, вы можете продолжать жить так дальше. Я знаю людей, которые продолжают заниматься служением, но эти люди совершенно нечестны. Они обманывают направо и налево. И при этом они могут встать на колени и молиться самыми изощренными, самыми изысканными, самыми набожными словами, которые вы когда-либо слышали. И совесть их уже действительно не осуждает, потому что они продолжают грешить в жизни. И ваша проблема сегодня – это проблема греха, кем бы вы ни были. Вот выясняется интересная вещь. Вроде бы все это сказано евреям первого века. Однако Дух Святой совершенно реально наступает и на наши мозоли тоже. Понимаете, на этапе толкования мы разбираем непосредственный, первоначальный контекст Священного Писания с точки зрения людей, которым оно первоначально адресовано. Ну а дальше начинается применение. Дух Святой прикладывает Писание к нашим сердцам. И только Он может это сделать. Читаем послание к евреям, 3 глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраняем до конца». Задумайтесь об этом. Мы причастники Христу. Он принадлежит нам, и мы часть Его, если только начатую жизнь довершим до конца. Если бы вы меня спросили, а какой самый серьезный грех в твоей жизни? Что тебя больше всего сковывает? Я бы ответил предельно просто. Это грех неверия. Вот если бы я по-настоящему доверял Богу, а я не доверял, и много лет не доверял, скажите мне лет 20 назад, что у нас будет вот такое интернет-служение, я бы не поверил. Я бы посмеялся вам в лицо. И как раз тот факт, что я бы не поверил, это ведь далеко не смирение. Это недостаток веры. Знаете, я хочу доверять Богу. Я хочу верить Ему. Я хочу посвящать свою жизнь Христу. Непрестанно обращаться к Нему. Вспоминаю ситуацию, которая была со мной однажды в самолете. Я часто и много летаю, но тут было что-то особенное. Самолет начало действительно трясти в воздухе. Ну, то есть такая болтанка – это как бы уже привычная вещь. А тут в какой-то момент у меня была такая мысль. Господи, все, сейчас все кончится, сейчас мы упадем. А потом я сказал, Господи, я доверяю Тебе на земле. Но как раз сейчас мне не хватает доверия к Тебе. И как раз сейчас это доверие особенно важно. Дай мне, Господи, такую веру, чтобы не сомневаться. Просто уповать на Тебя. Помню, как помолился этой молитвой и сразу, резко, быстро уснул. А потом, проснувшись, сказал, Господи, благодарю Тебя за эту победу. Для Тебя, Господи, это может быть и немного, но для меня это невероятно важный шаг, и Ты это знаешь. Так что слова, которые мы сегодня читали, действительно наполнены глубочайшим практическим смыслом. Это действительно слово от вечного Бога для нашей с вами жизни сегодня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.